21 число, 20, четверг. Ладно, это пройдет. Я думаю, что-то у нас 21 числа должно было случиться. И мы добрались до 10 песни. Вот так получилось. Сегодня начнем 10 песню. У нас за бортом, ну условно за бортом, осталось небольшое описание явления Господа Рамачандры, но в Бхагаватам оно описывается, ну, совсем чуть-чуть, то есть о нем вспоминается. Так что рекомендую как-нибудь все-таки, добравшись до Рамаяны, ее прочитав. Есть несколько вариантов таких доступных для русскоязычных людей. То есть есть Рамаяна Рананатха Махараджа, ну такие рассказы из Рамаяны, она такая небольшая, не толстая, ну там какие-то рассказы. То есть можно просто ознакомиться. То есть там, ну можно даже по какой-то сюжет увидеть. Ну она, ну представьте, такая хрестоматия, скажем так, небольшая. Есть книга Бхактивикаса Махараджи, называется Рамаяна, как она еще называется. Ну такая оранжевая в мягком переплете, ну полтора пальца толщиной. Очень, там где сюжет есть, но очень-очень-очень сильно обрезанный. Очень сильно обрезанный, потому что ну, все не влезет. Все должно быть вот так. Я вот загнали вот так, заформатировали. Но там понятно, как, что, чего, кто, куда пошел. То есть описание природы оттуда вырезано однозначно. Однозначно. Описание оружия, которое получил ну, Рамачандра от Парашурамы, однозначно тоже там ну, в двух словах. И есть еще такая книга, она тоже называется Рамаяна, подписана Вальмики, ну типа прямо автор настоящий. Она уже достаточно старая, она такой, большой у нее такой формат, нарисован там Рамачандра лук то ли ломает, то ли держит, что-то такое большое такое. Там она очень-очень-очень-очень подробная, но это только начало. То есть в этой книге описываются ну, события ну, еще до того, как он ушел в лес. То есть вот то, что там. Но очень подробно, параллельные стихи описаны, то есть в таком-то версии, в такой-то версии так, в такой-то версии так. Если вдруг как-то у вас вообще возникло желание, хотя оно щепано возникло, да, обычно оно возникает после общения ну, с каким-то ответственным товарищем, то я вам просто могу порекомендовать, есть лекции Атматтатвы Прабху по Рамаяне. Вас это удивит. Он индус и очень странный, очень странный. Настолько странно, что очень часто его лекции запрещают по Рамаяне. Поэтому это только вдохновит вас послушать. Ну, кто запрещает?
А почему?
По качану. Ну, потому что люди разные, понимаешь. Иногда кто-то волнуется, что такое креативное видение ты не переживешь просто-напросто. Ну, человек очень широких взглядов. Вот так. Но Рамаяну знает, ну, очень хорошо. То есть, ну, что, с Рамаяной. Легкий экскурс. Ну, иногда говорят Рамаяна. Иногда Рамаяна, тут сложно сказать, как правильно. Для нас не носители языка, разницы никакой нет. А у нас сегодня 10-я песнь. Что же за 10-я песнь нас ожидает? Ну, у нас есть несколько дней, вот мы, ну, сколько сможем, столько о ней и поговорим. 10-я песнь называется «Сумум Бонум». Ну, сами понимаете, что вряд ли она в оригинале так и называется, на латыни, да? Но Шрила Прабхупада милостиво нам так перевел, чтобы западным людям было понятно, что такое сумум бонум, вот прямо так. Ну, подразумевалось, ну, Прабхупада так думал, что западные люди, так, наверное, латынь знают, ну, как-то так вот. И вот так вот амбициозно, недальновидно, я бы сказал, для нас это перевел, в надежде, что мы знаем. Ну, в принципе, для многих это и первое латинское слово, которое он встречает, с этого начинается, ну, погружение в изучение латыни. Ну, это приблизительно сумма самого-самого главного, то есть сливки, апогея, апофеоза, то есть вот самое-самое-самое, что есть. То есть вот прямо бензин 98-й там экстра какой-то, вот самое лучшее, самое важное. Ну и естественно 10-я песня, она описывает деяния Кришны. Причем деяния Кришны именно во Вриндаване, получается так, да. То есть такого в принципе нигде нету. Ну там описаны разные деяния, но тем не менее о том, ну, кто такой Кришна, мы впервые узнаем, в принципе, ну, так, из этой книги. Для нас 10-я песня, она попала как источник вечного наслаждения. И среднестатистический кришноид обязательно читал ее. Это книга, которая, ну, краткий пересказ 10-й песни. 10-й песни с обширными комментариями про упады, чтобы нам голову не свернуло, и мы, ну, поняли. Кто, ну, кого была такая возможность, ну, ознакомиться с этой книгой. Ну, я так, заметьте, очень точно задаю вопрос, она же толстая. И, то есть кто-то сталкивался уже с источником вечного наслаждения. Говорят, что очень легко после молочка читать на ночь. Ну, в принципе, мало кто этим занимается. Я думаю, что если один день читать одну главу, они такие короткие, то за 3 месяца ее можно как бы одолеть. Там как раз 90 с чем-то глав. Если совсем тяжело, ну, посмотреть мультфильм Кришна. Тоже, ну, тоже вариант. Есть Бхагавад-гита в картинках, детская, ну, о, это Шримад-Бхагаватам, 10-я песня в картинках. Но сам сюжет мы должны понять. Мы должны понять в любом случае. И вот сейчас мы попытаемся это делать. Хочу вам сразу сказать, что 10-я песня, вот бибетичная, толстая, когда вот Бхагаватам, она, ну, конечно же, отличается от того, что вы можете прочитать в источнике вечного наслаждения. То есть, особенно если вы погружаете, читаете пословные переводы, читаете комментарии, то есть вы узнаете массу того, чего в источнике вечного наслаждения нет. Потому что Шрила Прабхупада его выпустил в 70-м году. Что значит в 70-м году эта книга уже вышла? Или даже в 69-м? Ну, что-то такое, очень-очень рано. Он очень торопился, он боялся, что, ну, всякое бывает. Знаете, жизнь такая штука необычная, раз-раз и пожар. В столярном цехе, всякого, все что угодно может случиться на каждом, ну, в каждую секунду. И он, но он понимал, что это очень надо. То есть непонятно кто, когда бы в следующий раз это все перевел, правда же? И он это сделал. Говорят, что, по-моему, Джон Харрисон очень серьезно отличился, то есть он попал под замес и остался счастлив. Даже источник вечного наслаждения, она еще книга называется «Кришна». Источник вечного наслаждения – это на самом деле перевод только русский. Только русская книга называется «Источник вечного наслаждения». Перевели так, чтобы, ну, не травмировать людей. Назови ее «Кришна», да, и потом, ну, мучайся, а объясняй органам, что это за фигня. Потому что английский вариант так и называется «Кришна». Даже украинский вариант называется там «Кришна – Верховный Бог Особа». Ну, что-то такое, да. То есть, а вот, ну, что ты сделаешь? И сейчас современно, вот люксовские издания были, знаете, такие здоровые, зеленые, там, очень, если хотите вот реально погрузиться, купите вот эту здоровую. Видели, да? Она такая, в суперобложке, там больше 90 каких-то картинок в акварели, какая-то преданная мамзель, очень-очень талантливая, там все это нарисовала, и там они не совсем такие, ну, видели, да? Картинки не такие, как вот в источнике вечного наслаждения, там как-то так вот, ну, стильно очень какой-то, в японском каком-то таком стиле, непонятном, аниме какое-то, да, там я не знаю, как это называется, просто это единственное японское слово, которое я знаю. И очень красиво, очень интересно. И она написана, уже перевод такой более русский, потому что старый источник вечного наслаждения, ну, там можно сломать язык. Говорят, что там поляк, знающий русский язык, переводил, ну, из английского, и причем так не совсем он преданный был, ну, и там такие штуковины, которые, но это все равно потрясающе. Но раз есть вариант прочитать поэтично и литературно, ну, почему бы это не сделать? Ну, начнем. 10-я песня начинается с чего? 10-я песня начинается с того, что мать-земля, а без матери-земли никак. Я не совсем понимаю, кто такая мать-земля. То есть, ну, говорят, что земля – та планета, да, на которой мы существуем, это Бхарата-Варша, может быть, не только наша планета, именно Бхарата-Варша, она в этом мире все имеет олицетворенные формы. То есть, есть какая-то богиня, которую некоторые видят, ну, прямо как богиня, не как там куча гуры какие-то, какие-то горы, травы, а именно как вот женщина. И вот она обращается к Брахме. Причем, видимо, чтобы не травмировать Брахму, она это делает в облике коровы. Ну, вот так. А почему? Ну, корову жалко, особенно если плачет. И она говорит, что так и так демоны достали. То есть в тот момент планету Землю практически уже захватили демоны. То есть предыстория такова, что, помните, мы как-то говорили, что все время идет битва за, битва за средние планеты. И в тот момент перевес пошел на, не полубоги, а именно демоны. Что происходило? Демоны сделали финт конем, сделали такое внедрение, они стали рождаться в... я не знаю, как они это сделали. Видимо, как-то какие-то благословения на это получили. Стали рождаться в семьях царей. В семьях царей. И они стали становиться царями, они стали становиться окружением царей и так далее, и так далее, и так далее. И таким вот образом они потихонечку просто вытеснили. Вытеснили всех, и все цари стали практически демоническими. Это как история с Дурьятханой, когда перед... уже конфликт начался с пандавами, он начал что-то там мандражировать, думает, его черт, они же товарищи ответственные, и вообще как-то нехорошо. И он думает, надо как-то вообще решать этот вопрос, может быть, даже мириться, да. И тут проявились какие-то сущности, проявились демоны, и говорят, Дурьятхана, ты может, просто не очень в курсе, ты здесь воплотился не просто так. А воплощение очень серьезное, то есть человек погружается, мы знаем, он погружается в Лилу. Он говорит, за тобой стоит вся демоническая династия, то есть все планеты демонические смотрят на тебя. Да за нами тот. Ты чего? Мы тебя поддержим. Это твоя миссия, как умириться. И он, и продолжит. То же самое и здесь. Уже все цари, они были демонами. И вот, что сказал Брахма, сказал корове, да, он говорит, не парься, мать, наверху знают о проблеме, а вопрос решать будем. И говорит, все хорошо, расслабься, процесс пошел. Как же пошел процесс? Точно так же, по этой технологии стали поступать полубоги. Не сами по себе. Они знали, что пришло время Кришне воплощаться, проводить свои игры. То есть, и они стали подготавливать их. То есть они стали рождаться в семьях полубогов. Полубоги стали рождаться в семьях на земле где-то. Они стали рождаться тоже в каких-то царских. То есть такое поле битвы земля. Как в свое время, когда Господь Рамачандра игру свою должен был развернуть на планете, все полубоги, все, кто должен участвовать, все вечные спутники, стали рождаться в семьях обезьян, медведей, и так далее. Лишь бы родиться. А там дальше уже труба позовет, они придут. То есть кто-то бессознательно, кто-то сознательно. Естественно, Нарада Муни был уже здесь, без этого никак, вы же понимаете. И вот полубоги, они стали рождаться в династии Ядовов. Династия Ядовов, это династия, в которой появился Кришна. То есть и сам сюжет начинается со свадьбы. То есть источник вечного наслаждения начинается со свадьбы. То есть девоки выходят замуж за Васудеву. И все очень хорошо. Представьте, свадьба, свадебный кортеж, кукла на бампере. Все очень хорошо. Девушка счастлива, выходит замуж. Муж ее счастлив, такую даму отхватил. И вот они едут, я так понимаю, из ЗАГСа домой, а ее брат, то есть Камса, он сидит за рулем, управляет, то есть он делает приятное делает своей сестре, потому что в этот момент удовлетворить сестру, когда еще будет такой повод. И что происходит? Происходят странные вещи. То ли в каком-то аффекте, то ли еще как-то, Камса начинает слышать голос с небес. То есть надо как-то все активизировать, потому что пока он сообразит, Камса, что процесс начался. Ему голос с небес и говорит, а ты парень глупец, ты везешь женщину, свою, ты думаешь, она твоя сестра, а на самом деле у нее родятся дети, и восьмой сын тебя просто порешит. И Камса был нрава крутого. Он говорит, Камса в прошлой жизни был Демианом Каланеми, и его убил Вишну. И он на подсознательном уровне все эти штуки не очень любил. То есть, когда он слышал о том, что он опять придет и его убьет, всплывает вот эта память подсознательная, да, и думает, а что-то не особо хочется. И что он делает? Он достает какой-то остро-режущий предмет из ножен и говорит, хватает ее за волосы и пытается ее как-то убить просто-напросто. То есть, как-то пытается пристроить ножичек свой и как-то убить женщину. А Васудева видит такой расклад, тут вроде так все только что, говорит, подожди, дружище, а что это ты делаешь? Он говорит, что, вот хочу убить ее. Он говорит, а может это, объясни почему, ты как бы серьезный человек, ты у нас в уважухе, ты из уважительной семьи, ты как бы всегда как бы для нас пример, ты лучший. Ты самый лучший, ты лучше, ты предводитель лучший, в энциклопедии на слове лучше твоя фотография, и тут такие эти самые поступок. Ты так хотя бы в двух словах проясни. Он говорит, вот такая вот ситуация, я слышу, а я слышу голос небес. Восьмой сын, там придет Бог, и он говорит, восьмой сын, я понимаю, где этот восьмой сын? Где? Мы из ЗАГСа только едем, говорит. Ты собираешься ее убить, а будет восьмой сын, это будет там через 50-100 лет. И начинает он ему рассказывать, что это не совсем правильно. Ты как бы держи себя в руках, контролируй свои эмоции. Видишь, как бы не помогает, он и с той стороны, и с той. Ножичек как бы не складывает, резать не режет. И потом Васудева говорит, давай говорит, поговорим как порядочные, серьезные мужчины. Тебе угрожает опасность от восьмого сына, да? Да. То есть я тебя понимаю, сам бы волновался, но давай как бы решать проблему, когда она придет. Именно оттуда пошел сюжет Терминатора, знаете, да? То есть убить заранее, чтобы ничего не произошло. Он говорит, ты меня знаешь, он знает. Если я как бы скажу, будет так, он говорит, так и будет, Васудева, твое слово крепче гороха. Тогда родится восьмой, я тебе его просто принесу, отдам и дай делать им, что хочешь. Что ж ты тут сестру убиваешь? Ты знаешь, женщин по понятиям не надо убивать. Будет грех, не будет у тебя урожая, завянут помидоры, и тому подобное. Твоя казна не будет пополняться. И он привел ему какие-то аргументы, которые включили Камсу. Он говорит, в принципе, ты прав. Что-то я как-то погорячился. Какой-то... Чуть не совершил действия, недостойно советского офицера. Приблизительно так. И вот они заключают такой договор. Свадьба немного испорчена, сами понимаете, что радости уже особо нету. Как-то возвращаются, начинают как-то жить. Камса ему даже неудобно. Он встречает потом где-то свою сестру, говорит, девок, да что-то как-то это, ты уж, Он говорит, да ладно, бывает, что тут, подумаешь, на свадьбе чуть сестру не убил. А так, в принципе, все нормально, проблем нету. Они живут-поживают, добра наживают, и в какой-то момент по законам природы у них рождается ребенок. Я забыл сказать, что Васудева пообещал всех детей отдавать, не только восьмого. И Васудева, как человек слова, берет ребенка, приносит Камсе и говорит, вот твой, я тебе обещал, вот принес, решай. И Васудева говорит, действительно, проблема будет только с восьмым, что я тут это самое, говорит, забирай, пусть растет, и племянник все-таки, что-то какая-то у него возникла ностальгическая нотка. И тут, как вы думаете, кто появляется на рынке ценных бумаг? Нарада Муни появляется и в дружеской непринужденной беседе говорит Камса, я как бы считал, что ты человек умный, как бы дальновидный, а я смотрю, какие-то сопли с сахаром пошли, вот это сентименты какие-то. Надо быть решительным. Ты же знаешь полубогов. Полубоги, у них же все на планете не так, как у нас. Это у нас 1, 2, 3, 4, там, 8, да, там, 5, 6, 7, 8. А у них по-другому. У них первый может и восьмым родиться, второй может четвертый, и так далее. Он говорит, да ладно, да я тебе говорю, я трансцендентный космонавт, только оттуда. У полубогов все наизнанку, ты же и знаешь. Он говорит, ой, знаю и не люблю. Поэтому я бы на твоем месте решил вопрос как-то серьезнее. И Камса тут же вызывает стражу и в тюрьму садят и Деваки, и Васудеву, и в состоянии аффекта убивает ребенка. Ну, Дева,
Да. А, можно еще вернусь чуть-чуть? Да. Вопрос. Зачем было сказано Камсету, что его убьют?
Ну как ты думаешь? А какие ответы?
Ну просто это как бы очень много страданий понесло девки.
А никто не говорил, что страданий не будет? Ну смотри, ты фильм «Чапаев» смотрел? Ну, представляешь, кто такой Чапаев? Или сейчас опасный, да? Ну, неудачный пример. То есть теоретически. Хорошо, надо что-то другое. «Звездные войны» смотрел? Помнишь, там главный Люк Скайуокер сильно страдал? А теперь представь, что в самом начале Лукас убрал все страдания из фильма. Ты бы смотрел этот фильм? Да нет. Ну, фильм был бы такой. Они сели на звездолет, полетели и были на пикнике на планете какой-то. И так 6 серий. Ага, ну, понятно, да? Нет, ситуация это сюжет. Это сюжет. Этот сюжет. Во-первых, Нарада Муни очень хотел, чтобы Кришна побыстрее родился.
Там бы сюжет, если позволите.
Да, да, да.
Махабхара тебе вот кино не смотрели. Там когда ехали Деваки, вот Камса их вез, шел Садху, и они попросили, или Камса, по-моему, попросил благословений каких-то у этого мудреца. А тот сказал, что вот этот человек уже достал своей тирании, и тебя убьет восьмой сын. И типа ничего я с этим делать не буду, не могу. И, по-моему, мудрец там рядом с ним сидел в камере. Их сразу посадить.
Ну, да, так и есть, но я просто хочу немножко прояснить.
Потом гремел уже.
Да, что потом. Махабхарата это Махабхарата. Ну, это пересказ, вольный пересказ Болливуда по теме Бхагавата. То есть там масса косяков, которые не соответствуют реальности. Но это ж кино, надо как-то было. То есть «Гром с небес» очень тяжело, надо спецэффекты какие-то, да, там. Поэтому проще, чтобы был мудрец. Ну, просто наняли человека в шафране, и вот он как бы. Вот такие вот планы, художественные переходы. То есть, но как ознакомительно, да, познакомиться с Махабхаратой, это, конечно, очень круто. Очень круто. Я смог посмотреть первую серию, но, к сожалению, я все это читал, и мне поплохело от вольного перевода. К тому же я испорчен Голливудом, и вот это, как бы вот эта дубина из папье-маше, доспехи из линолеума, меня вообще не вдохновили никак. Ну, я сильно извиняюсь за это. Поэтому все-таки «Гром с небес» был. Но там дальше еще был какой, Леш, такая еще была ситуация. Дело в том, что просто так никто не рождается, особенно в семье у Бога. Да? И был достаточно глубокий сакральный смысл происходящего. Кришна был восьмым, седьмым был кто? Баларама родился у него седьмым. А первые шесть это Васу, которые были прокляты там кем-то за какой-то косяк очень серьезный. И они должны были родиться в материальном мире. Они там полубоги какие-то очень серьезные, для них это было проклятие. И когда их прокляли, они обратились, сейчас без подробностей, к проклинающему и попросили какой-то бонус. Он говорит, да что ж ты делаешь, за такое это самое родиться в материальном мире. Мы-то как бы при делах. Им дали сверху на проклятие, за их сообразительность, дали благословение, что они там жить особо не будут. Они родятся и сразу умрут. То есть просто отметятся. Вот это они и были. Раз, и для них это было очень круто.
Галочка.
Да, и кто понимает эту ситуацию, тот спокойно относится к Нарада Муни. А кто не понимает, естественно, фашист. Ну, прикинь, порешил 8 детей там, и тому подобное. Плюс есть еще более сакральный смысл. То есть эти шестеро персонажей, они олицетворяют определенные анархи, определенные грехи. И прежде чем должен появиться Кришна, из сердца должны уйти вот эти грехи. Ну, там, невежество, зависть, и всякое такое. И вот... кроме внешней лилы, есть еще лила такая, более тонкая. Вот мудрецы объясняют так, что Деваки должна была очистить свое сердце. И вот эти ее дети, которые олицетворяют определенные анархи, как бы должны были уйти из ее сердца, то есть умереть. Вот таким. А Баларама олицетворяет духовного учителя, и перед появлением Кришны должен таки проявиться духовный учитель. Это показывает наш путь. Сначала надо избавиться от анарх, потом появится духовный учитель, потом появится Кришна. Вот такая ситуация. Ну, теперь я все карты вам раскрыл, и уже неинтересно слушать.
Давайте дальше.
Давайте дальше, да. Вопросики фиксирую, если вдруг есть, мы как бы продолжим. И вот под шум прибоя там случился вообще военный переворот. То есть камцы захватили власть, он посадил Шурасену, своего царя, своего отца, по-моему, отец его, да, он посадил его в тюрьму. Угросена там это, в общем, короче, всех недовольных посадил в тюрьму. Ну, знаете, у нас бывает. Не знаю, как у вас, но у нас Юлечка сидит, как конкурент, очень серьезно. Ничего ты с этим не сделаешь. Желающих много, а место президента одно. Поэтому вот такая, и тут такая же возникла ситуация. Всех как бы в тюрьму, и самый могущественный правит. И вот каждый, ну, каждый раз, сидя в тюрьме, я не знаю, какая это была тюрьма, я не знаю, ну, может быть, вряд ли это была какая-то яма такая, знаете, которая, долговая яма в Таиланде, знаете, такая яма выкопанная 8-метровая, сверху такая решетка, и тебе туда кидают, ну, что-то такое, и опускают ведро на веревке для нужд. Маловероятно. Я думаю, все-таки другие были какие-то времена, другие отношения. Скорее всего, это мне так кажется, моя спекуляция, что это все-таки было больше похоже на домашний арест какой-нибудь, потому что, ну, как бы, ну, все-таки они как-то жили там достаточно долго, и у них рождались дети, для того, чтобы родились дети, ну, должны определенные быть условия какие-то, да. Поэтому, скорее всего, как-то так. Но они в любом случае были под арестом, под арестом. И каждый раз, когда у них рождался ребенок, приходили, ну, ответственные товарищи, забирали его и убивали. Камса лично, ну, тут у него была такая вот это самое, он убивал этого ребенка. Есть версии, как он это делал. Одна из версий, что он просто об стену их разбивал. Ну, вот такая вот, такое вот кровавое месиво. Достаточно трагичная ситуация. То есть мы так читаем и просто прочитали как сказку и все. Но прикиньте вот эти ощущения деваки, да, то есть у тебя для женщинам это очень понятно, ну, для тех, у кого есть какие-то дети, понятно тоже. То есть дети же, они же тоже берутся, они, ну, открыл холодильник, достал, о, ребенок, да, кто-то заходит, хоп, забрал, значит, как пачка мороженого. Нет, это очень серьезный долгий процесс, и существуют, ну, какие-то эмоции по этому поводу тоже существуют. И вот время шло, и в какой-то момент родился Баларама. Родился Баларама, но Баларама, его никто не убил. Его никто не убил. Мистическим могуществом он перенесся в лоно Рахини. То есть, и это на тонком уровне все произошло. На внешнем все подумали, что у Деваки, ну, там то ли выкидыш случился, то ли еще такое. Я, ну, такие без подробностей гинекологических, я уж в этом не очень как бы разбираюсь. Рахини — это еще одна жена. Кто такая Рахини? Задавали вопросы? То есть это мама Баларамы, многие об этом знают. Ну а как вот вообще это там? И вообще, как мама Баларамы? Был такой вопрос. Рахини, когда начался кипиш, ее Васудева отправил к Нанди Бабе во Вриндаван, да, чтобы они с Васудевой и Нанда Баба, они родственники, они братья двоюродные. И он как бы в деревню спрятал одну из своих жен. И она жила в доме у Нанды Бабы. И как-то кто-то задал такой вопрос. Интересный вариант получается. А как она Балараму родила, если ее законный муж сидит в тюрьме, ну, с другой женой, да? То есть она, ее оставили на попечение у Нанды Бабы, и тут случайно родился. Что-то как-то, ну... Но самое интересное, что этот вопрос задал только этот парень. Потому что в Вриндаване такие вещи никто не задает. Не задает. Почему? Ну... Покачину, потому что задаются только правильные вопросы. И вот мистическим могуществом Баларама переносится в лоно Рахини и рождается у нее. Ну, кто-то пытался как-то это все равно как-то объяснить, что она наверняка, может, она приезжала на свидание, ну, как в Васудеве, да, там, как-то так, пирожки приносила, ну и как-то случилось. Но я думаю, что нет смысла забивать голову себя так подобными проблемами. Факт в том, что Баларама родился у Рахини. И Получается, что они братья. Получается, что они братья. Они либо они такие, ну, сложно сказать. В нашей ситуации у нас не бывает, когда один муж и много жен, да? И как бы от разных жен, ну, какие они братья? Двоюродные, родные, а здесь вообще все так, ну, все так серьезно. Родился Баларама. И следующим уже должен был родиться Кришна. Все очень ожидали. Говорится, что сложились очень благоприятные условия. То есть, сами понимаете, звезды правильно стали, планеты выстроились в парад какой-то, и, ну, и так далее, и так далее. И он родился в тот день, и теперь мы, ну, это называем как? Джанмаштами. На следующий день обычно случается праздник после Джанмаштами называется Нандотсава. А на третий день Икадаши. Ну, то есть всегда так получается. Поэтому Джанмаштами никогда не празднуется, ну, там, 29 августа, например. Нет, он все время плавает как-то по звездам, вы, наверное, заметили этот вариант. И когда Кришна родился, ну, это не было как-то, ну, вы должны понимать, что не происходили какие-то там схватки, роды и тому подобное. То есть Васудева, он увидел, что жена беременна кем-то очень, очень странным. Просто от нее все время исходило какое-то сияние, она все время светилась. И все, ну, это было очевидно, это не осталось незамеченным никем. Это даже не осталось незамеченным охранниками, которые уже как бы ждали. И это не замечено Камсой, который тоже, ну, ожидал, когда он сможет убить восьмого сына и таким самым, ну, тем самым образом избавиться от проблем. И в какой-то момент Кришна появляется прямо перед своими родителями. Ну, и появляется не как синий какой-то младенец, намотанный пуповиной, да, а появляется как Кришна. То есть он, у него четырехрукая форма, он сияющий такой. И говорит: здравствуйте, родители. Ваше желание исполнилось. Естественно, что родителями Кришны просто так не становятся. И он рождается, и они впадают в смятение в определенное, и Деваки говорит: ты мог бы принять облик, так, что хоть на ребенка похож. Вот смотреть невозможно, вот это все сияние, они не находятся в отношениях близких, они не настолько в близких отношениях находятся, как находятся, например, Нанда и Яшода. То есть Нанда и Яшода — это вечные родители Кришны. Они всегда, Нанда всегда Яшода. А Васудева и Деваки — это определенные живые существа, да, которые, ну, достигли этого состояния, достигли этого могущества. И Кришна сказал, что он у них родится. То есть они хотели, чтобы он был их сыном, он стал их сыном. Но воспитывали его другие люди, то есть его настоящие родители, вечные его родители. И в какой-то момент Кришна становится маленьким и как бы рождается вот таким вот образом. Говорится, что происходит. Васудева, понимая, что сейчас кто-то придет и попытается убить его ребенка, такая иллюзия, то есть они только что видят Бога, да, они верующие люди, они понимают, что убить Бога нельзя, но тем не менее их вацалья раса заставляет их беспокоиться о ребенке. И пока мама, по-украински, непритомлена, без сознания, в результате тяжелых родов, как ей кажется, после ребенка, когда рожается, он берет этого Кришну. И случается чудо, все почему-то засыпают, почему-то он очень спокойно может выйти из своего заточения. Он берет Кришну и идет, у него возник план спрятать его. Там, естественно, гроза какая-то очень серьезная начинается, и он просто идет, но не мокнет, потому что в этот момент змей Шишанага над ним держит свои, как это называется?
Капюшон.
Ну, вот, капюшон, да, вот клобуки тоже, это оно, да, клобук это тоже капюшон, да. И он там переходит через реку, река расходит. В общем, в итоге, ну, почитаете, там масса интересных каких-то нюансов, что происходит. И в итоге он приходит в дом Нанды и Яшоды. Удивительная синхронизация, но в этот момент Яшода тоже родила девочку. И он приходит и видит новорожденную девочку. И что он делает? Он берет и просто их меняет. Оставляет мальчика, забирает девочку. И, ну, согласитесь, не очень достойный поступок с нашей точки зрения. Почему? Да потому что мы не, ну, мы Кришну не любим, мы не понимаем, что такое. У нас есть такое понятие мораль какая-то, как он подставил девочку, да, там, ну, и он относит девочку, ну, в смысле, что он приносит домой девочку, что сказать, что вот родилась девочка, мальчика ж нет, у тебя мальчик должен был убить, а это вот девочка, ну что ее убивать, ну вот такая вот хитрость была. А на самом деле Яшода даже не поняла, что она родила девочку. И когда она пришла в себя тоже, после увидит, что мальчик, ну мальчик классно. Есть еще более глубокий сокровенный смысл. Говорится, что она одновременно родила и Кришну, и как девочку звали?
Радхарани.
А? Нет. Хотелось бы, но нет. Просто Кришна с Радхарани не является братом и сестрой. Это ее зовут Супадра. И те, кто, ну, поклоняется или видел Джаганнатов, да, то видели, там есть Баладева, есть Джаганнатха, то есть Кришна, а посередине между ними Супадра, их не сестра. Олицетворенная материальная энергия, то есть вот богиня Дурга, все вот эти вещи, вот это она есть. Вот это она есть, чтоб стало, ну как бы все стало на свои места.
То есть...
И вот когда Камса, ну все приходят в себя, приходят, ему вот этот, ну, показывают весь этот расклад, что девочка родилась, ну, нервничай. Он что делает? Он говорит, да, знаю о вас, полубогов, хватает девочку и хочет ее тоже разбить. О стену. Но не так просто разбить Дургу о стену. Ну так, нам всем такой урок. Не так просто совладать с материальной энергией, если она особенно не собирается сама с собой совладать. Он хватает ее, она тихонечко выскальзывает, принимает свой облик, говорит, ты что, очумел, что ли, чудо враждебной техники? Ребята, как бы не путай. Ну ты глянь, ну кто ты, а кто я? Ты вот, в глаза чуть ничего не бросается. И он такой. И бедный Камса уже в шоке, потому что не знает, что делать с этими детьми, как бы. И вот не солоно хлебавши уходит. Уходит такое состояние аффекта. То есть что-то не получилось с восьмым ребенком. Он и подозревал, что может что-то случиться. Но что такой расклад? Пришел убивать маленького мальчика, а там богиня. Ну, понятно, да? То есть, а кто бы не расстроился? Я бы, например, тоже расстроился. И вот продолжим. На самом деле, в прошлой жизни Деваки и Васудева, они были Пришни и Сутапой. Ну, вот так, что вдруг, если вас спросят, а вы раз и скажете. И они совершали мощную аскезу, и очень мощную аскезу, и как обычно, как все те, кто хочет получить в дети себе такого же крутого, как Кришна, Кришна приходит и говорит, сколько раз вам говорить, таких крутых, как я, не бывает. Поэтому, но вы хорошие, вы молодцы, вы заслужили, поэтому я сам у вас рожусь. То есть, вот, ну, рожусь.
Как?
Я влюсь на свет. Ну вот, действительно, влюсь на свет. И вот, что происходит дальше? Естественно, удивительно, но после этого варианта, после этого события, у Камсы случился нервный срыв, он пошел пить антидепрессанты, это заметили его, ну, слуги, говорят, уважаемый царь, что такое? Он говорит, срочно давайте какое-то собрание, мне надо пообщаться, мне надо, ну, терапию. Собрались какие-то его, ну, там, генералы какие-то его, ну, кто там у него был в правительстве, да, какие-то премьер-министры, какие-то бюрократы, ну, чиновники. И он рассказывает ситуацию. И говорит, я, ну, принял решение отпустить свою сестру, освободить своего, ну, как он там называется, муж сестры. то есть тоже не родственник, да?
Шурин,
да? И что-то, как, наверное, мы, наверное, что-то нехорошо делаем, и вообще такая ситуация, и вообще у меня утром был такой, ну, такая встреча нездоровая, что я как бы вот сейчас грущу, да не могу. Но демоны, его товарищи говорят, да ладно, да что ты, да прекращай, да ты крут, да ты силен, да ты помнишь, как ты там сделал, а ты помнишь, что ты сделал, а ты помнишь, как мы того победили, да что там, он говорит, так это ж Бог родился, да что там Бог, Бог это должен, ну, понимаете, да, при правильном раскладе, при правильном менеджменте мы это дело как бы в бараний рог все равно скрутим. И происходит такое креативное предложение. То есть Камса понимает, что каким-то мистическим образом Кришна родился. Его обвели вокруг пальца, подсунули девочку. Ну, то есть он узнает, что его враг родился. Что делать, не ясно. Он делится со всеми. И ему говорят, ты зря гаечки-то расслабляешь, тут выпускать всех начал, что за шаг вперед? Наоборот, все надо ужесточить. Давай просто сейчас, просто возьмем и убьем всех, кто родился там в течение там, 10 дней, и тот, кто родится в течение 10 дней. То есть в наших это силах, и какая-то зундеркоманда начинает путешествовать по округам, вылавливать всех, кто родился, и убивать. Ну, когда мы это читаем в источнике вечного наслаждения, на нас это не производит сильного такого впечатления, мы как бы не волнуемся. А теперь представьте, да, вы сидите там, выращиваете турецкий горошек, там, и врывается какая-то группа товарищей, отбирает ребенка и убивает. И это происходит везде. То есть время достаточно жесткое. Мы там привыкли, что явился Кришна, и там такой, ну, бабочки в основном, да, такие разноцветные летают, ну, что-то такое. Но мир был захвачен, ну, хунтой, военной хунтой, ну, какой-то там, я не знаю, Пол Пот, всех убивает.
Что такое хунта и Пол Пот?
О, блин, ты какого года рождения?
Чапаева.
Да, это друзья Чапаева. Надо как-то это самое. Вот понимаете, надо как-то в молодежной культуре как-то вращаться. Надо общаться и каких-то новых героев как бы знать. Тяжело тебе объяснить, что это я тебе отдельно расскажу. Это персонажи из той жизни, которую ты, видимо, не застал. В мире до тебя была жизнь, была история. И русские с немцами воевали с 41 по 45 год. Наши, кстати, победили 4-3. Ну, так, чтобы ты знал. Так вот, забудь про хунту, а то это зря я, конечно, сказал. И вот, что происходит. Нанда Махарадж, он получает себе нежданно-негаданно, ну, условно говоря, сына. Он смотрит, сын красивый, синий-синий. Такой красивый-красивый. Перед этим у него только-только недавно Баларама проявился. Ну, то есть там разница не в 10 лет, они почти ровесники. И он думает, что есть смысл по этому поводу устроить какое-то шоу. И он собирает всех браманов, готовит там миллиард блюд, а слава богу, он большой знаток молочных продуктов. У него, ну, говорят, что 900 тысяч коров, но я встречал другие варианты. 900 тысяч это так, чтобы мы поняли сколько, да? А есть другая цифра, которую, ну, мы даже не можем понять. Это еще сложнее, чем хунта и Пол Пот, 100%. Много. Бесконечное количество. То есть нельзя духовным калькулятором посчитать, материальным калькулятором посчитать духовных коров. И вот что происходит. Устраивается вот этот праздник, он всех кормит, с тех пор на следующий день после Джанмаштами называется Ананда Махотсава. На Джанмаштами все обычно постятся как потерпевшие, не едят ничего до самого, ну, до полночи, да. А в полночь, ну, правильные кришнаиты, ну, просто могут распаститься немножко, а сильно голодные кришнаиты устраивают пир на весь мир. То есть они в час ночи съедают 18 видов саджи, 12 видов халавы. Ну и так далее. Убивают свой организм, потом проснуться не могут. Тем более все икадышное. Ну почему икадышное, как вы думаете, на Джанмаштами?
Да потому
чтобы не умереть. Ну, кришнаитов это не останавливает, они все равно умирают, потому что от объема, даже если это была бы банальная гречка, каждый бы съел бы по ведру, во славу Господа. Но мы должны понимать, что есть такие традиции, что просто пир должен быть на следующий день. На следующий день на Нандамахотсава уже он не кадыш и никакой, просто такой серьезный, крутой пир. Ну, есть две версии, разницы нету. Мы не будем сейчас вводить новые традиции в городе Воронеже. Как происходит, так происходит. В любом случае, у каждого свой уровень. То есть, если есть возможность переварить все то, что ты съел в час ночи, ну, проблем нету. Потому что в 9 утра ты все равно съешь пир Нанды-бабы. Однозначно, однозначно. Ничего ты с этим не сделаешь. И вот, какова ситуация, какая ситуация дальше? Кришна начинает тихонечко, радостно жить в доме у Нанды Бабы. Его мама Яшода сильно любит, у него есть брат, у него есть родственники, у него куча дядьев, у него куча братьев. И все его очень сильно полюбляют. На другой стороне живет Камса в Матхуре и понимает, что убить Кришну придется. То есть выясняется, кто родился, понимает, что его враг это Кришна, ему об этом тихонечко, по-моему, наверняка Нарада Муни подсказал, потому что не без этого. И что делает Камса? Камса понимает, что вопрос чести мочкануть пацана. Он привлекает к этому самых ответственных товарищей, самых крутых киллеров и демонов в округе, которые только и ждут, чтобы послужить своему царю. И вот первым из крутых киллеров была кто? Путана. Путана, да. То есть он призывает Путану. А Путана Ракшаси, да, она ведьма какая-то, да, там летает на метле, как положено, да, питается кровью славянских младенцев, как-то так. То есть, и он ей говорит, что сделаешь, не вопрос, цена вопроса определились, и Путана появляется во Вриндаване. Сразу возникает вопрос, что Камса самого не убил?
Застал.
Вариант. Репануло, да, там это самое. То есть замандражировал и не стал. Нет, у него проклятие, он во Вриндаван зайти не мог. Есть жуткая история. Однако Камса от кого-то опять получил какое-то благословение. И в общем, благословение было какое. Но он не мог войти во Вриндаван в своем облике. Однажды он. Да.
Ну и потом можно вопрос еще после
этого. Вопрос?
Да.
То есть ты хочешь ту историю, как он был маленьким, да? Значит, конечно, вопросы можно сейчас чуть попозже зафиксируем, мы оставим время и об этом поговорим. Чтобы сейчас нить не поломалась, еще несколько сюжетов. Однажды Камса говорит так, в момент, когда уже никто справиться не может, он говорит такую фразу: хочешь сделать хорошо, сделай сам, и едет во Вриндаван. Я заскакиваю немножко вперед, но тем не менее. И он подъезжает к границе Вриндавана, подходит, видит, бабушка сидит. Такая красивая бабушка, старенькая, в белом саре, с белыми волосами. Глупо предположить, что мы не догадались, что это Пурнамаси. Да? И он заходит, говорит, здравствуй, бабуля. Он говорит, тебе привет. Он говорит, Вриндаван здесь, да вот, заходи. И он говорит, да, есть у меня тут дело. Переступает через границу Вриндавана и становится маленькой девочкой. Не такой маленький. Камса такой, о, блин, что такое? Он говорит, ты во Вриндаван пришел? Да, твоя форма во Вриндаване. Он раз шаг назад, Камса. Хоп, девочка. Он думает, блин. Я представляешь, появляется маленькая девочка, там 4 лет, перед Кришной. И там достает пластмассовую вилку и пытается наделать у нее дырок каких-то. Не получится однозначно. Камса понимает, что что-то тут не то. То есть энергетически какой-то есть. Какая-то защита. Он говорит, я, наверное, в следующий раз зайду. А Пурнамаси говорит, давай, Мигух, заходи в следующий раз. И так. И таинственно улыбается. И вот мы вернемся к Путане. приходит путана, она может, ну, эти такие живые существа могут принимать разные облики. Естественно, она принимает облик очень красивой женщины. Очень красивой женщины. И что делает? Она входит в дом. Она входит в дом Яшоды. И говорится, что в этом мире все так устроено, что если женщина очень красивая, то люди не могут никак соотнести это с опасностью. То есть, когда появляется красивая женщина, мужчины, ну вообще люди, они очень сильно расслабляются. То есть, они испытывают доверие к этому. Теперь скажите, кто не испытывает доверие к красивым женщинам? Кто не испытывает доверие к красивым женщинам? Например, в моей стране одна красивая женщина, она уже сидит даже в тюрьме, но к ней такое доверие, ну она реально просто очень красивая женщина.
Ну, там еще по
психофизике. Ты не парься по поводу психофизики, мы сейчас опутаны. То есть психофизика по той, которая сидит, ладно, ради Бога, а вот какая психофизика? Здесь только есть лила Бога, так он хочет, чтобы так было. Поэтому все растерялись. Там могла стоять, там мог стоять, ну, взвод СОБРа какого-то, охранять. Надо, он царь был. То есть там, если бы задали целью охранять, то охраняли. Как в свое время Махараджа Парикшита охраняли все, кто мог. Но если он должен укусить змей, то змей стал червячком, залез в яблочко, и кто-то нес куда-то яблочко, и он фейс-контроль прошел таким образом. То есть говорится, что если Кришна кого-то хочет убить, кто его сможет защитить? Если Кришна кого-то хочет защитить, кто его сможет убить? Вмешаться в лилу Кришны и ее поломать никто не может. Что это за бог, если ты там можешь взять ее и сломать, или Камса может там. Раз сентименты пошли, не хочу убивать, не хочу, тут на Радамуне, вопрос решается. Ну, то есть все равно все будет так, как хочет Кришна. Другое дело, ты будешь в этом участвовать или не будешь участвовать. Как что сказал Кришна Арджуне в конце? Он говорит, я тебе все сказал, ты все узнал, и можешь выбирать. Можешь выбирать. Может, все равно я всех убил. Я уже всех убил. Ты можешь в этом участвовать, можешь не участвовать. Если ты не будешь участвовать, это не значит, что они все останутся живы. Появится кто-то другой, какой-то другой товарищ, я ему тоже как бы расскажу. Вместо Арджуны будет какой-нибудь, ну, Васудева Дата, Прабу Акхикари, ну, что-то такое. Но всегда, когда Кришна рассказывает Бхагавад-гиту Арджуне, Арджуна в конце говорит, я все понял. Всегда. Почему? Ну, потому что он очень убедительный. Он очень убедительный. И вот приходит путана, да, и что делает? Ее, ну, все понятно, все знают эту историю, но тем не менее, какой-то страшный, быстродействующий яд курары, она намазывает себе грудь, заходит в комнату, где лежит маленький Кришна, маленький, берет его, и чтоб он как бы хочет его покормить. Все не против почему-то. Вот такая вот иллюзия случается. Она начинает его кормить в надежде, что она уже победила. Но нюанс-то в чем? Очень тяжело таким нехитрым способом завалить верховную личность Бога, даже если он маленький. Кришна открывает один глаз, такой на него посмотрел, говорит, очень хорошо. И глазки закрывает, и что делает? Ее убивает. Он начинает так интенсивно пить молоко, что с молоком из груди, из всего тела высасывает всю жизненную энергию, всю прану. В какой-то момент она чувствует, что-то мне как-то дурновато. Он, знаете, вот как крови много как бы сдал. Ой, какая-то слабость в коленочках. Она начинает нервничать, она начинает суетиться. Давай, как... А мужчинка прихватил, так прихватил. И она давай отрывать, не отрывается. Она начинает визжать, все в шоке. Она выскакивает на улицу, принимает свой облик огромный такой. Кричит, а он болтается. Ну, то есть, там, маленький, но, знаете, такие собаки есть. Знаете, да? Как называется?
Питбуль.
Да, он если укусил тебя за голень, да, а желание у него другое, укусить тебя выше где-то, да, то он будет вот так пережевывать, и так до шеи может добраться, и не отпусти. Вот и Кришна питбуль еще тот, он как ухватился за нее. И в итоге она в какой-то момент, жизнь у нее закончилась, то есть игра закончилась, ты побеждена, гейм овер, она бум и упала. И умерла. И все выскакивают на улицу, смотрят, лежит такая мандулень огромная, очень большая, такая туша 150 тысяч тонн, такой кит огромный. И сверху там маленький такой, темненький Кришна. И они туда залезли, Господи, ну да что ж такое, что за майя такая, Кришна, Кришна, как же так случилось, Господи, в полубоге, спасибо, Господь спас нашего ребенка, видимо, наше благочестие защитило его от смерти вот этой ужасной, ужасной женщины. И что случилось? Что случилось? Вот она приобрела статус кормилицы Кришны. То есть она сразу оставила тело и ушла в изначальную какую-то свое место и приобрела статус кормилицы. То есть это что значит кормилица? Она не стала Яшодой, там еще что-то в духовном мире, но она стала в кругу этих людей. То есть у нее стала возможность за Кришной ухаживать, его чем-то кормить, и тому подобное. То есть она не может стать его матерью, но кормилицей она его стала. Почему же Кришна таким вот образом разрешил это сделать? Так поступил. Он увидел, Кришна есть имя, санскрит ушел из головы, который выбирает только что? Выбирает только мотивы очень хорошие. И для нас это самая большая надежда, потому что у нас в голове есть масса мотивов, но может быть какой-то искренний там проскользнет, да, вот как мы мантру повторяем, так она Мапарадха, да, но возникла амбиция на Мапхас, да, вот хочу даже хоть раз повторить, и ты можешь и не повторить, но вот эта мысль Кришне уже будет очень приятна, представляешь? И вот он увидел, откинул все, желание его убить, откинул. И оставил только вот это желание его накормить. Знаете, откуда взялась, кем была в прошлой жизни Путана? Может, знает кто? Не слышали? Она была сестрой Бали Махараджа, тот, о котором мы недавно слушали. И когда пришел... Опять, сегодня у меня все боги маленькие. Когда пришел Ваманадев в образе ребенка, она его увидела, он был очень-очень красивый. И у нее возникло жгучее чувство за ним ухаживать. То есть она не могла понять, почему это происходит, а у нее просто возникло к нему такая... ей захотелось его накормить, ему захотелось за ним поухаживать. То есть у нее возникло материнское чувство к нему. И она даже этого не скрывала. То есть все это стало очевидно всем. Но потом, через какое-то время, история же очень быстро развивалась, да, она увидела, как Ваманадев взял и финансово развел ее брата и оставил ни с чем. То есть он просто обрушил финансовую систему ихнего государства. И она на него очень сильно разозлилась. Очень сильно разозлилась, вплоть до того, что она захотела его прям там даже убить. Это не получилось, естественно. И вот это вот умонастроение, желание накормить и убить объединилось в Путане. Да? То есть одновременно в одной голове, то есть Кришна дал такую форму тела, которая может удовлетворить оба желания. Желание убить и накормить. Представляете? Кем мы можем родиться, если Кришна удовлетворит все наши желания? Вот если бы он, не дай Бог, удовлетворил мои вчерашние желания, то... Не дай бог. Вот такая вот романтическая история с Путаной. Как вам? Прикольно, да? Мне тоже очень понравилось. Это вы можете узнать в 10-й песне. Этого, возможно, вы даже не узнаете в источнике вечного наслаждения, но в 10-й песне такие комментарии бывают. Потом, конечно, что сделали с трупом Путаны, как вы думаете?
Порезали,
долго жгли. И во Вриндаване долго пахло шашлыком каким-то. Непонятным. Вот такая история Путаны. Следом, естественно, Камса не остановился. Следующим персонажем, который попытался Кришну убить, кто был?
Не змей?
Нет, был не змей. Такой Шакатасура, так называемый. Шаката на санскрите это тележка. То есть пришел демон, превратился в телегу и затих. Он понял, что если человеком прийти, могут увидеть незнакомца и поступить нехорошо. И вот он понял, что а если превратиться в неодухотворенный предмет, глядишь как-то, ну и проскочит. И вот он в образе тележечки там тихонечко стоял, ждал удобного момента. И вот в какой-то момент, Кришне был тогда один год, Яшода вдруг почувствовал, что Кришна стал очень-очень-очень тяжелым. Ну, все-то думали, что тележечку он не заметит, а он-то ее заметил. Он ее каждый раз замечает, эту тележечку. И Яшода положила его под телегу. Под телегу, ну там тенечек, его там положила. И Кришна опять посмотрел по сторонам, никого нету. И говорит, ты уже здесь, гад? Тот говорит, да. Тот вот бш, ногой. Телега развалилась. Ну вот он всегда вот такие вот штуки проделывает. И Шакатасура очень сильно удивился, да, то есть только был план какой-то, ну там, рухнуть на Кришну, да, переехать его, ну что-то такое, а тут раз все твои планы раскрыли, то есть на стадии, знаете как, спецслужбы на стадии планирования раскрыли заговор, вот так Кришна Шакатасуру грохнул. И он тоже сильно удивился, естественно, куда-то он ушел в нужное место, и в этой же... Следом за этим история сразу, сходу приобретает странный поворот. С другой стороны появляется другой демон. Я вот сейчас достану всякими демонами, потому что демонов было немерено. Каждый день Кришна убивал какого-то демона. Каждый день.
На протяжении
долгого времени. Мы не о всех знаем, мы знаем только основных персонажей, которые попали в Бхагаватам.
То есть на его юности.
Да всегда он кого-то убивал. Сначала маленький был, потом подрос, потом в лицо убивал, потом поехал в Двараку, там убивал, Мадхуре убивал. Ну и всегда кого-то убивал.
Потом Курукшетру,
собрал всех, кого где-то убил и убил в этом самом. Ну, их было очень много и было чем заниматься. Говорится, что убийство демона это был такой... Ну, когда он чуть-чуть подрос и ходил со своими друзьями пасти коров в лес, дети, ну это же дети, вы же знаете, все же были детьми. Сережа, домой! Мама, я еще 2 часа погуляю! Быстрее! Мультипликационные фильмы начались! Ура! Побежал! Ну, то есть можно повести что-то на что-то очень такое серьезное. А в далекие времена, ты-то, конечно, не застал их, мультики были раз в неделю, по пятницам, 15 минут. Это не то, что ты включил диск и 80 часов подряд смотришь там Тома и Джерри, да? Нет, раньше было не так. То есть очень редко, и поэтому такие вещи не пропускались. Спросил у старых дядек, они тебе расскажут,
что мы... Крик во дворе, и...
Да, конечно, и все мультики начались.
Нет, я тоже с утра ждал сериала. Смотрел всякие программы, мир какой-то там.
Ага, ну ладно, значит ты не настолько безнадежен, тогда мы тебя обучим, кто такой Чапаев, Пол Пот и Хунта. Так что у тебя шансы есть. И вот в какой-то момент сидит Кришна во дворе и развлекается, и тут появляется смерч. Реально смерч идет со стороны Мадхуры. Мы понимаем, что даже сейчас говорят, что смерчи это живые существа, это демонические, вот, которые у нас происходят, они неуправляемые, они непредсказуемые какие-то, то есть они алогичны. Люди, которые изучают смерчи, они понимают, что это какая-то личность. Они не одухотворены, а олицетворены. Вот так. И вот Тринаварта, это и был такой демон, который принимает образ смерча, и в какой-то момент делает смерч, он выхватывает жертву и поднимает высоко. Потом расслабляется, жертва падает. Ну вот так. Поэтому иногда с неба сыпятся коровы, машины,
лягушки.
Да. Есть хороший фильм, по-моему, так и называется «Смерч». Да, о том, как какие-то мужики пытались. Это, ну, что-то такое, да. И вот он хватает Кришну и вверх. Как мы думаем, почему так получилось? Почему Тринаварту он не замочил на стадии планирования? Ответ очень простой. Да, на тележке он кататься не хотел, а на смерче хотел. Вот и все. Ну, интересно посмотреть на вреда, он сверху. И он его туда поднял и уже думает, ну сейчас я как бы. Ха-ха-ха, кричит смерч. Кришна говорит, все, дяденька, я накатался. Опускай. И стал очень-очень-очень тяжелым. Да? И настолько тяжелым, что смерч его не смог поднять и упал. И что сделал, если упал? Ну и убился. Ну что ты делаешь? Вот такая вот ситуация. Родители опять в шоке. Родители выбегают, смотрят. Кришна опять лежит какой-то мужик странный. Опять Кришна жив, здоров. Они опять радуются. Они опять
праздник каждый день.
Да, ну они даже из-за вот этого всего они даже переехали в другое место. Они поняли, да тут небезопасно. Они собрались, поговорили, все пастухи говорят, слышите, что-то как бы демоны активизировались. Давайте валить. И они вот переехали. Ну вот как же. Даже не помню. Ладно, с одного места в другое. Давайте так. Нормально, да, с одного места в другое. Точно, не дай бог, запомним. И вот, что случилось? Однажды, вы еще не устали?
Нет? А это вот они переехали во Вриндаван, они в Гавану
да.
Вот переехали.
Да, да, они были там в Акуле где-то.
Ну, лес там, да.
Ну, в принципе, чуть позже мы найдем,
главное,
куда
они,
да. Ну, речь не о том, куда они переехали. Дело в том, что демоны достали. Достали, и пастухи говорят, давайте просто переедем, давайте подальше, потому что, ну, что-то тут их чересчур. Количество демонов на кубический метр, это очень много. Нет спокойной жизни. Каждый день откуда-то Кришну достаем из каких-то раскладов. И вот однажды маленький Кришна сидел дома и что делал? А чем занимался Кришна, как вы думаете?
Масло ел.
Масло ел, а когда маленький совсем был. Они, знаешь, как с Баларамой развлекались? Весь двор, ну если много-много коров, вы же понимаете, что из коров много чего выпадает. Выпадает, да? И весь, все было умощено навозом коровьим, да? И там после дождя какого-то грязь смешалась с навозом, получалась такая жижа, да? И они в экстазе что были, они телят там за хвосты хватались, и как на этих, знаете, вот, на лыжах водных. Телят, вау, в телятах бегали, они такие падали, их таскали. Вот такое было развлечение. А теперь представляете, да? Бог такой удивительный. И вот основные их развлечения были это воровство продуктов, да, отвязывание чужих коров, чтобы убежали, да, щипание младенцев. Они заползали в чужие дома, и пока мамы нету, они подбегали и щипали там кого-то. Начинала орать, они прятались. Мама прибегала, и в тот момент, пока она качала, успокаивала ребенка, они лезли и бомбили склад там, с маслом. Стратегические запасы склада. Так как съесть это было невозможно, и бомбили склады не из-за того, что они хотели есть, они что делали? Они кормили обезьян. Когда обезьяны уже обожрались и не знали, что делать. Ну, в общем, такая развага была детская. И вот вы понимаете, откуда детские шалости у детей? Вот я в детстве абсолютно, мы с друзьями собирались и бомбили сады чужие,
да.
Груши. Но дело в том, что у меня дома на каждом дереве тонна груш растет. Я не преувеличиваю. То есть, представляешь, что такое тонна груш? Ее съесть невозможно, ее продать невозможно. Потому что у каждого растет тонна груш. И основная детская задача, это там, они падают, а ты телегами вывозишь на свал. Каждый день там по телеге в 50 килограмм приблизительно. Потом абрикосы таким образом начинают с дерева падать. Летают пчелы, вот эти мухи. И задача ребенка это все собирать. Естественно, есть это ничего не хочется. А ночью идем к соседу и обрываем у него груши. И потом сидим и жрем их. Они такие вкусные, кажется. Такие вкусные. Ну, естественно. Но смысл в том, там же могут поймать. Там же страшно.
Хотя это даром никому не дар.
Абсолютно никому не дар. И соседу это тоже не надо. И даже ловить не будет. Ловить даже не будет, потому что, если унесут несколько,
еще
и доплатят. Но дети этого не знают. Не знают. Когда, как вы думаете, как дети ориентируются в темных подвалах? Ну, воры эти.
Хорошо
ориентируются. А почему хорошо? Они всегда берут с собой Кришну, на Кришне всегда много драгоценностей, и они им подсвечивают. Как вот телефоном подсвечивают, они Кришне подсвечивают, потому что на нем бриллиантов много. Ну, на них на всех много. Да? И однажды пришла одна из гопи, старших такая, Яшоди, говорит, Яшода, подруга, а ты не могла бы поснимать с него все это? Она говорит, да зачем? Она говорит, да блин, подсвечивает и склады бомбит. Ну, в общем, они так беседуют, и каждый день к Яшоде ходят подруги и жалуются, и жалуются, и жалуются. Но основная тема какая? Лишь бы это только не заканчивалось. То есть со стороны кажется, что они жалуются, а на самом деле это Кришна Катха. Вот помните, мы как-то говорили, неужели думаете, что все сидят во Вриндаване и джапу повторяют? Харе Кришна, Харе Кришна, и там по 64 круга. Никто там ничего не повторяет. Они о нем общаются. Они встречаются, говорят, ты знаешь, он опять обокрал. Ты знаешь, что он сделал? Ты знаешь, что он сделал? Он взял и это самое, ну и такое. А потом пришел и пописал мне в этом в горшок с йогуртом. Кришна взял, пописал в горшок с йогуртом. Ну, прикольно, да? И вот они таким образом жалуются на Кришну. Это фундаментальнейшая история, когда они там что-то воровали и там поймали. И вот эта история, когда Мадхумангала привязали за шику к дереву. То есть, ну, знаете, да, эту жуткую историю. Другая история была, когда одна же была история, когда его прихватила гопи, да, и за руку поймала и говорит, все, вот ты попался, ты попался. Она до этого много раз приходила, и Яшоде рассказывала, и Яшода говорит, ну что ты так, у нас такое масло он у тебя украл. У нас вон он 6 вагонов в Мадхуру масла отправили только вчера. У нас масла много. Ты ничего не путаешь. Она говорит, ну как я могу перепутать? Ну, может, он не Кришна был. И она говорит, я тебе его вот приведу. И задалась целью и поймала. Поймала. Ведет за руку. Говорит, вот теперь Яшода мне поверит. Ведет, она говорит, тетенька, не надо. Она говорит, как-то не надо. Я что, обманщица? Я сейчас докажу. Она говорит, тетенька, не делайте этого. Она говорит, будет так. И вот она приводит, и он так прячется за нее, она приводит, Яшода, вот я приволокла твоего сына, вот поймала его. Она говорит, что точно? Ну конечно, ну-ка покажи. Она вылазь, что, выходит, смотрит, это ее сын. И она такая в шоке. Она говорит, сынок, а ты что тут делаешь? Говорит, не знаю, мама, ты взяла меня за руку, куда-то поволокла. Яшода на нее смотрит, говорит, слышишь, подруга, ну ты как-то там, что за шапито, я не поняла. Она говорит, ой, извини, показалось. И назад идет такая, в состоянии аффекта просто. Ведет его за руку, сына домой. Смотрит опять Кришна. Он говорит, как это так? Вот еще раз будешь меня водить, я вообще в твоего мужа превращусь. И как бы это самое, ты прекращай, такие штуки как бы не делай. Ну и кто испытал от этого удовольствие?
Все.
Все от этого испытали удовольствие. То есть в этот момент, когда она обдумывала, как Кришна ее кинул, она находилась в чем? В полном сознании Кришны. Вот это и есть находиться в сознании Кришны. Когда Кришна находится, ты постоянно о нем думаешь, не потому что это надо. А давайте подумаем о Кришне. Вот представляете, вот мы собрались, я говорю, давайте поговорим о Кришне. И, как правило, этот вопрос вызывает жесткий стопор.
Да.
Он не у вас вызывает, он у всех вызывает стопор. И он у меня вызывает стопор. Когда тебя просят поговорить о Кришне, как-то Саня на какой-то лекции говорит, а расскажите что-то о Кришне. Я такой, и застрял. Что значит расскажите о Кришне? Что за вопрос? Давай лучше про Ачинтья-Бхеда-Бхеда Татву поговорим. Согласен? Бывает, поверьте. И вот однажды прибегают дети и кричат, Яшода, твой сын грязь там ест. Он говорит, да ладно. Да, вот взял там и слепил из глины конфетку и съел. Я когда эту историю услышал, вспомнил историю одного своего товарища, у которого маленький ребенок. В общем, история такова. Ему звонят, говорят, приезжайте в больницу. Он говорит, в смысле в больницу? Ваш сын в больнице, ребенок уровня садик. Он в шоке, туда приезжает, у ребенка какая-то температура, болеет там, ему делают промывание желудка. И потом вдруг выясняется, что он наелся пластилина. Ему говорят, Стас, друг, а зачем ты наелся пластилина? А он говорит, внимание, я очень захотел конфет, но их не было, я их слепил и съел. Понимаете, такая вот история. И вот Кришна, видимо, захотелось ему конфет, налепил и засунул их в рот и жует. И прибегают, кричат, Яшода, ваш сын ест глину. Он приходит, вроде не в глине, она говорит, сынуля, зачем ты ел глину? Мама, я не ел. Как не ел? Все дети говорят, да, они завистники и это самое. И просто меня хотят в твоих глазах очернить. Я их, я у них выиграл там какую-то игру, они тебе хотят меня, поставить на место. Да, не слушай, что они тебе говорят. Она говорит, чтобы я была спокойна, можно я посмотрю? Нет ли глины? Он говорит, так смотри. И открывает рот. Мама туда заглядывает и мама попадает в состояние аффекта. Почему? Потому что она видит вселенскую форму во рту у ребенка. Она видит все, она видит все планеты, она видит все воплощения, она видит все вселенные, она видит все мироздание, она видит саму себя, она видит Кришну. Кришна открывает рот, она туда смотрит, и во рту у него видит что? Вселенскую форму. Все мир, и знаете, вот это одно в одно, и знаешь, аж загудело просто-напросто. Она такая, вот это да, что это было? Ну, открывает, о, нету грязи. Ну, говорит, тут причудится, может, я на солнце перегрелась, то ли молока попила не свежего, ну, что-то такое. Вот таким вот образом Кришна иногда развлекается с, ну, своей мамой. Мы должны знать, что тут очень сложный такой философский вопрос, но, может быть, мы его тоже, ну, буквально в трех словах обсудим. Просто примите это, потому что если сейчас логично начнем вычислять, вы сойдете с ума. То есть Яшода и Нанда — это вечные родители. Но как у всех вечных спутников, у них есть типа как бы какая-то изначальная, ну, предыдущая какая-то жизнь. И предыдущая жизнь — это Дрона и Дхара. То есть Нанда Баба был Дроной, а Яшода была Дхарой, и у них тоже было какое-то... они совершали аскезы, и они в итоге получили эту возможность стать вечными родителями Кришны. Но опять, с другой стороны, мы понимаем, что это место нельзя заслужить, это вечная форма. Но история все равно есть. Так же, как во Вриндаване, все вспоминают о том, какой Кришна был маленький, вот на Галоке. На Галоке все вспоминают, какой он был маленький, вспоминают про Путану, вспоминают про Тривинавату, волнуются, но там этого нет. Эти игры разыгрываются где? На земле. Да, в Гакуле, здесь. Но там о них все знают, все видят, все помнят, все, ну, реально происходило, но когда, не ясно. То есть никто там Тринаварту реально никогда не видел. Так же самое, чтобы была история, ну, нельзя сказать, что Нанда Яшода — это просто вечные спутники, это скучно, да, там. То есть людям надо как-то объяснить, откуда они взялись. Поэтому Нанда и Яшода, как вечные родители, они частично воплощения рождаются на райских планетах, как какие-то аскеты, как дрона и Дхара, да. И они как бы совершают аскезы и получают как бы благословение, и опять становятся Нанда и Яшода. И всем как бы хорошо. То есть это можно воспринять. Это странно, но это так. Ну, может быть, у нас. Ну, бесконечная история, я не знаю, эта история бесконечна, поэтому нет смысла, может быть, торопиться. Может быть, у нас есть буквально 10 минут, может быть, есть вопросы, и они, я вижу, есть. Да, да. Расскажите что-нибудь про Кришну. Да?
Ну, да. Ну, в общем, такие вопросы, они, по большому счету, одного типа. Я однажды спросил это насчет Тилоки, у преданного, вот, Кешвы, Мокусу. Ну, вот, то есть... Когда он произносит Нанда, что они означают, и он сказал, что Кешва — это, ну, разум, и демон Кешва означает там потерю разума, что-то такое. Может, у тебя, кстати, есть информация про Камса, что какой грех он символизирует, демон?
Сейчас посмотрим.
И еще, то есть, вот,
Кешва — это тот, кто убил демона Кеша.
Да, да. Да. И, демон Кеша, он вот грех.
Ну, раз ты задал этот вопрос, я сейчас попробую найти.
Кешевая Намаха, мы как бы поклоняемся, ну, Господу своим разумом. Вот он привел вот так вот.
Это имена Кришны. И когда ты рисуешь на себе и называешь разные имена Кришны, ты свое тело представляешь в виде храма. Да? Что это все означает? Ну, естественно, какие-то имена, они что-то означают. Что-то означает. Поклоняемся разуму, ну пусть так. Главное, что ты эмоцию какую-то по этому поводу испытываешь. Значит, есть, да, демоны, они что-то олицетворяют. Они олицетворяют определенные анархии. И убивая этих демонов, Кришна как бы, ну, говорит о том, от чего надо избавиться. Ну, я могу просто как бы, ну, вкратце прочитать, если это интересно. То тебе сразу Камса нужен, да? Камса, да, Камса олицетворяет страх. Да, я слышал такую вещь. Но тут их столько, что сейчас и Камсу сходу не найдешь. Ну, давайте попробуем. Бакасура — это демон в виде цапли, который был. Да, или там, или утки какой-то. Кришна его тоже убил. Он олицетворяет обман, лицемерие и коварство. Путана — она олицетворяет лжегуру. Агасура, тот змей, который всех заглотнул, да, он олицетворяет злонравие и жестокость. Кеши, да, в образе коня, когда приходил, это иллюзорное представление о себе, как о великом преданном, олицетворяет. Не просто иллюзия, а именно конкретная иллюзия. Из иллюзорного представления о себе, как о великом преданном. То есть, когда к тебе приходит мысль о том, что в принципе я крут, то что вон люди до горизонта сидят и джая сатя прабу, я в хише какая-то происходит. Надо сразу бежать и читать, как Кришна замочил Кеши. Тогда может быть попустит. Может быть попустит. И тогда ты в разум входишь и понимаешь, что все это как бы смешно. Ватсасура — это демон в облике теленка, он олицетворяет жадность. Калия, тот змей, который Кришна затоптал его, он его не убил, кстати. Он его сильно наказал. Он олицетворяет высокомерие, хитрость, бессердечность, дурное общение с окружающими. Наракасура — это тот демон, который захватил в плен 16 тысяч царевин. И потом Кришна его убил. Он его убил и забрал всех царей, я даже не знаю, что он олицетворяет. Потом у нас есть Тринаварта, смерч, а олицетворяет гордыню собственной учености. Шакатасура, это вот эта тележка, да, это олицетворяет бремя старых и новых дурных привычек, халатность и гордыню. Денакасура — это осел, когда-то на пальму его забросили, он по дороге и сдох, он олицетворяет невежество в духовных вопросах. Праламбасура, этот, который в пастушка превратился, и Кришна его убил, да, он олицетворяет вожделение, алчность, стремление к почестям, высокому положению в обществе. Шанкачуда — это демон, как Шанкачуда. Ну, это тот парень, у которого, по-моему, Кришна срезал камень с головы. Он олицетворяет стремление к славе и слабость к женскому полу. То есть, Ариштасура, бык, он олицетворяет пренебрежение бхакти, интерес к лже-религиям. Потом, Вьомасура — это демон, летающий по небу, такой демон был. Он олицетворяет воров и псевдовайшнавов. Когда Кришна, вот следующая история будет, он завалил деревья Ямал Арджуна, да, когда вышли два этих самых, это олицетворяет символ, это символ гордости своим богатством.
Ямал Арджуна? А? Вот это деревья?
Да, да, да. Потом история о том, как Брахма украл телят, олицетворяет мирская деятельность и философская схоластика. Ну, это когда люди просто много рассуждают и ничего не делают, знаешь. А Камса олицетворяет страх. Это очевидная тема. Это очевидная, очень известная тема. Ну, вот так.
Как Кришна получил свое имя?
Кришна? Его назвали
имя Кришна.
Ну, так назвали, и все. Кришна означает «все привлекающие». То есть это его всегда, это его вечное имя, и совершенно случайно его называют. Чисто технически Кришна что сделал? Нанда Баба взял Кришну и Балараму и потащил их в Гаргамуни, если я не ошибаюсь, к астрологу, который написал там все, сделал наречение именем, он назвал Кришну, как бы он назвал, так-то, Балараму назвал сильным, там, надежда рода яду и тому подобное. То есть это как бы описывается. Но никогда не бывает, чтобы повели там к астрологу и его назвали Семен. Так не бывает. То есть всегда думают, что вот они вот так вот назвали. Вот я выбираю имя ребенку своему, и мне кажется, что я это выбираю. А он получает то имя, которое должен быть. Всегда так происходит. Нам кажется, что моя жена выбирала. Она взяла список всех мужских имен и стала вычеркивать уродов, которые ей не нравятся. То есть она вспоминала каких-то людей, каких-то артистов, кто плохо с ней поступил, наверное, кто дернул за косичку. Если какой-то Женя дернул ее за косичку, естественно, сына Женю звать не будет. И знаете что? Она вычеркнула все имена. Пантелеймонов, ну всех вытеснил. Да. И назвал его Ваня. Почему? Папу зовут ее Ваня. То есть к папе претензий нет. Вот так вот. И я спрашиваю, ну и как зовут нашего сына? Ну, я не знаю, как его зовут, но я его называю Ваня. Ну, то есть она дала мне право выбора. То есть согласиться или нет. Я понял, что это самое лучшее имя, которое может быть, и поэтому все. Но на самом деле, кто называет? У всех человек приходит уже с именем. Если имя какое-то не то, оно не приживается. Например. Не приживается. А в момент инициации оно вообще вздыхает. Не становится его. Есть ли еще какой-то вопрос? Да, пожалуйста.
Почему у Кришны тилака?
Почему?
Тилака у Кришны.
А ты знаешь, какая у нее тилака?
Ну я, ну, у божеств я видел, у них такая. Ну не у Шишки Гаурантая, а вот именно у Кришны.
Но у него другая тилака, она не такая, как у нас. Она такая, как, то есть на носу нет вот этой штучки, она вот такая и точечка стоит.
Божество Радхамадхава такая же у Майпури.
Ну это была духовный экстаз пуджари какие-то. Это надо у них спрашивать. Понимаете, тут по этому поводу ответить очень сложно, практически невозможно. Я сейчас просто расскажу маленькую историю, и ты поймешь, почему оно так. Однажды некто, продвинутый человек, заходит в кафе и видит, что на алтаре стоят Гаур-Нитай, да, божества Гаур-Нитай и Джаганнат Патита Павана. И все они одеты как Санта-Клаус. То есть они одеты в каких-то там этих самых, то есть у них, ну, зима, Новый год, Рождество. Почему не нарядить? И возникает философский диспут по этому поводу. То есть один кричит, что это Расабхаса, вы все в ад пойдете, второй кричит, да вот, Шиварама Махарадж тоже там кого-то наряжал-то. Ну, то есть у каждого свое видение этого вопроса. Кто из них прав, кто виноват? Да никто не прав, никто не виноват. Одного никто не спрашивал, второй как бы тоже сделал. Ну, тут такая. Так, мы видим алтари очень удивительные, очень разные. То есть есть всякие алтари. Есть кто-то берет и одевает, ну там, Радху с Кришной одели там в ковбойские костюмы какие-то. Да, или там, или мило очень выглядела Джаганатхи вот в сомбреро мексиканских. Да. Но, знаешь, люди говорят, они не ходят в мексиканских сомбреро. Не надо на них надевать мексиканские сомбреро. Вот, как-то так. Очень пикантно и очень красиво выглядел там. Радха с Кришной выглядели. Он одет как Тореро, а она одета как вот, ну, черное платье там с вырезом с каким-то, да, вот черные там какие-то штуки, красная роза, ну вот это вот это испанские мотивы какие-то. Ну да, да, все понимают, что это, да, костюм Бандераса, да, это Кэтрин Зета-Джонс, ну что-то такое. Ну это часто зависит от, ну, тут умонастроения, и часто это бывает не настоящее умонастроение. Я ничего не могу сказать, наверняка, это надо спросить у тех, кто нарисовал, наверняка есть какая-то история, которая уходит веками в прошлое. И это делали там, ну, куча каких-то страшных, серьезных авторитетов, поэтому они идут по стопам. Ну это ничего не значит.
Ну, у Кришны вот не такая тилка.
Ну какая-то же она должна быть, это тоже есть какое-то объяснение. То есть тилок масса, бывают такие. То есть это у нас тут, мы никакие не носим тилоки, да, у нас проблемы нету. Но приедешь в Индию, был в Дхаме, да? И такая тилока, и такая, ну всякие тилоки. Это разные формы, ну, философии, то есть твои какие-то привязанности, твое видение. То есть у нас такой традиции нет, а вот у индейцев, у индусов есть. Выражаю, те разрисовывали так, а эти разрисовывали так. Еще, да, вопрос какой-то есть?
Вот мы ставим тилоку, что это знак Бога, правильно ставим? Что?
Ну, условно, да.
А ему зачем? Что он свой знак ставит себе? Ну, вот который вы говорите.
Поверь, вот смотри, Кришна живет во Вриндаване и от всех скрывает, что он Кришна. Да, и к нему подходят и говорят, солнышко, а ты-то что без тилоки? Да я Бог по совместительству. Может и так, может и так. По этому поводу есть одно выражение. Я просто прочитаю, может быть, и мы будем заканчивать. Сейчас. Если вот попадется, значит попадется. Ну вот попалось. Истина в том, что Бог, как это ни странно, не хочет быть Богом. Бог вечно желает пить сладость простой любви, любви без малейших признаков какого бы то ни было неравенства между любимым и любящим. Но как Богу перестать быть Богом? Бог решил эту проблему следующим образом. Он взял, да и создал еще одного Бога вместо себя. Показал на него всем, а сам ушел в сторону. Поэтому Нараяна, повелитель Вайкунки, Бог в самом прямом смысле этого слова. Нерожденный, всемогущий, всезнающий, вечный, а следовательно не имеющий возраста, родителей, страха перед чем-либо и лишенный всех остальных небожественных, в кавычках, изъянов. Так Бог перестал быть Богом и вкусил всю сладость столь желанной для него любви, но при этом настоящий Бог никуда не исчез, ведь мироздание не может существовать без Бога, и это очевидно всем. И теперь все знают, что все в порядке, есть всемогущий Бог и те, которые идут к нему, а этот мальчик просто сын Нанды Бабы, это простой мальчик, но иногда с ним происходят некоторые чудеса. По той простой причине, что его любящая мать постоянно молится за него, и Бог бережет ее сына. Вот и все. Ну, такая вот романтическая история про Кришну. Поэтому. Ну, поговорим. Звучит. Ну что, закругляемся, да? И давайте завтра. Сегодня встретимся в 7 часов, да? В храме в 7 часов встретимся и там прочитаем какие-то истории и Бхагавад-гита.